Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Дубинки для избирателей. Как Москва готовится к выборам в городскую думу? Тайга горит. Почему власти несколько месяцев не замечали лесных пожаров в Сибири? И можно ли теперь остановить огонь?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Парватки напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Юрия Ещенко по обвинению в государственной измене. Он стал уже пятым россиянином, арестованным по такому обвинению в последние два месяца. Ранее под стражу были помещены помощник полпреда президента и несколько ученых ЦНИ и МАШ. Материалы дела засекречены. Более 3,5 миллионов россиян оказались этим летом в стоп-листах Федеральной службы судебных приставов при выезде за границу из-за накопившихся долгов. Это на 1 миллион человек больше, чем полгода назад. Общая сумма долга признанных невыездными россиян – почти 1,5 триллиона рублей. В России заканчиваются запасы ламивудина, основного лекарства для лечения пациентов с ВИЧ. Об этом заявил руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре Вадим Покровский. Причиной критической ситуации с закупкой лекарства стало то, что в июле поставщики в третий раз не вышли на аукционы, жалуясь на невыгодные для них условия. Ранее сообщалось, что в 2018 году в России от ВИЧ-инфекции умерли более 20,5 тысяч человек. Большинству из них было от 25 до 44 лет. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова оштрафовали за участие в пикете на Красной площади, посвященном 10-й годовщине убийства правозащитницы Натальи Естемировой. Черкасова обязали выплатить 10 тысяч рублей. Другую участницу акции, члена Совета «Мемориала» Светлану Ганушкину, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Суд над журналисткой «Новой газеты» Еленой Милашиной, также вышедшей на пикет, состоится 8 августа. В Москве на 8 суток арестовали актера театра «Современник» Дмитрия Смолева, который снялся в ролике в форме сотрудника автоинспекции.
Товарищ сержант, вы находитесь возле Кремля. Абсолютно.
Суд признал его виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве. В ролике, который был опубликован в социальных сетях, Смолев изображал пьяного сотрудника ГИБДД. Полицейские посчитали, что этим он дискредитировал органы внутренних дел. Суд в подмосковной Коломне отпустил из-под домашнего ареста активиста Вячеслава Егорова, возглавившего выступление против мусорного полигона Воловича. Его обвинили в неоднократном нарушении закона о проведении митингов. Судья оставил запрет на использование интернета и посещение массовых мероприятий. Еду из полицейского спецприемника, в котором отбывал 30 суток оппозиционер Алексей Навальный, проверит санэпидемслужба. 28 июля политик был госпитализирован с диагнозом «острая аллергическая реакция». Позже личный лечащий врач Навального сообщил, что оппозиционер был отравлен химическим веществом. В больнице у политика не выявили следов отравления. Однако, по словам личного лечащего врача Навального, обследование проходило со множественными нарушениями.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Рекордное число задержанных, уголовное дело о массовых беспорядках и покушении на полицейских. Таковы последствия московской акции 27 июля, которую дубинками разгоняли полиция и Росгвардия. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Штрафы, аресты и уголовные преследования – таковы последствия встречи избирателей в центре Москвы 27 июля 2019 года. В этот день на улицы города вышли около 3,5 тысяч человек. Они требовали допустить незарегистрированных кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму. Акцию с властями не согласовали. Сами кандидаты вовремя попасть на встречу с избирателями не смогли. Большинство из них задержали накануне утром. Дмитрий Гудков, например, не доехал до Москвы. Он возвращался с дачи, когда сотрудники правоохранительных органов остановили его машину и забрали политика в ОВД. С самого утра в центре Москвы задерживали не только политиков и активистов, но и случайных прохожих. Уже к 2 часам дня в автозаках оказались более 100 человек.
Уважаемые граждане, просьба зайти! Уважаемые сотрудники, просьба зайти!
Встретиться с избирателями кандидаты смогли ближе к вечеру на Трубной площади. Но пообщаться удалось недолго. Вскоре их снова задержали. И чем дольше продолжалась акция, тем жестче действовали сотрудники ОМОН.
Я никуда не пойду.
Лучше куда-нибудь уйти.
По данным издания «База», больше 70 человек получили травмы. Задержаны, согласно статистике ОВД-инфо, 1373 человека. Большинство из них отпустили без составления протокола. Но десятки задержанных уже получили штрафы до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста за нарушение правил участия в акции. Наказание отбывают у кандидата в основном за организацию или призывы к участию в несогласованных акциях. Дмитрий Гудков арестован на 30 суток, Иван Жданов на 15. Илья Яшин и Юлия Галямина получили по 10 суток ареста. Константин Янкаускас – 7.
Абсолютная профанация, издевательство над правосудием. Это такая судебная клоунада.
Есть и уголовные дела по статье о применении насилия к представителям власти. Так Евгения Коваленко обвиняет в том, что он бросил спецназовцам мусорный бак. Кирилла Жукова – за протянутую руку к лицу сотрудника Росгвардии. 27 июля Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по трем статьям – об организации массовых беспорядков, участии и о призывах к ним. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Правозащитники сравнивают происходящее с болотным делом. Тогда больше 30 участников «Марша миллионов» акции против инаугурации Владимира Путина в мае 2012 года получили до 4 лет лишения свободы.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии активистка Инга Кудрачева. А на видеосвязи с нами юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезок и глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. Юристы «Общественного вердикта» и «Апологии протеста» были в числе тех, кто вызволял задержанных из отделений полиции и сопровождал их в судах на слушаниях по административным делам. Но об этом мы чуть позже поговорим. А сначала, Инга, вопрос у меня к вам. Я так понимаю, это не первая акция, в которой вы приняли участие, и есть с чем сравнивать. Действительно ли настолько жестко, как это показывают операторы, присутствовавшие на той акции, вела себя полиция и Росгвардия? Или это были просто выхваченные какие-то моменты, такая, можно сказать, квинтэссенция насилия?
Во-первых, да, я довольно часто хожу на всякие акции. То есть там первый раз я выходила на митинг еще на 2011 году. Вот, и мне есть с чем сравнивать. И действительно, в этот раз было прямо очень сильно жестко. Еще довольно сильно отличалось, мне кажется, количество полицейских. То есть их действительно было какое-то совершенно запредельное количество. Вот такое количество сотрудников полиции я видела разве что на Болотной в 2012 году. Вот, а потом, конечно, я не припомню ничего похожего. 2 года назад, 12 июня, была акция, ну, похожая по жесткости, но, мне кажется, там все-таки жестокость полицейских была связана в первую очередь с тем, что это все происходило на Тверской, и буквально по соседству там происходил какой-то фестиваль реконструкторов, вот, и, ну, все равно, конечно же, там не было такого количества применения насилия, не было такого количества пострадавших от действий полицейских, и это было, да, действительно очень жестко.
То есть они действительно били людей вот просто так? Без предупреждения, без попытки проявить какую-то агрессию со стороны этих людей. То есть просто подходили и начинали лупить.
Ну, это, конечно, я не видела такого, чтобы прям ко всем подряд подходили лупить. Я видела, в общем-то, я была как бы в двух локациях в 27 числа. Митинг, и когда начался в 14 часов, в общем-то, я была в Брюсовом переулке на пересечении с Тверской. Там уже все было перекрыто, оцеплено, и толпа просто стояла очень долго, скандировала там какие-то свои кричалки, стояли сотрудники Росгвардии в оцеплении. Вот, в какой-то момент людей стало становиться все больше и больше, сотрудники Росгвардии сменились сотрудниками ОМОНа, вот, и они начали выдавливать людей из переулка. То есть, ну, как это делается? Там большие они стоят в сцепку, в несколько рядов, и обычно, когда там первый ряд, это люди, которые просто идут, ОМОНовцы, за ними следом идет толпа ОМОНовцев, которые вот дубинками как бы лупят всех, кто им попадается под руки. В общем-то, точно так, вот этим образом получила свою травму Александра Порушина, муниципальный депутат, который разбили голову как раз в Брюсовом переулке в тот момент, когда ОМОН просто выдавливал людей оттуда.
Я знаю, что первую медицинскую помощь ей оказывали именно вы. И
да.
Вот скажите, почему вы с собой на акцию взяли бинт, вату и перекись водорода, если вы шли на мирную акцию протеста, но фактически...
Это интересный вопрос, потому что как раз-таки очень много сомневающихся, так скажем, в мирности этой протестной акции мне потом задавали в комментариях этот вопрос. Вот, но
да, всегда ли вы носите с тобой перекись?
Да, всегда. То есть вот всегда. Я много лет была волонтером организации «Лиза Лерт», вот, и там проходила дважды тренинг по оказанию первой помощи, и наш прекрасный тренер, врач, после того, как мы прошли тренер, он нам сказал, что типа вот теперь вы умеете оказывать первую помощь, вы должны всегда носить с собой перчатки, хотя бы и там перекись. Бинта у меня не было, бинт мне дал просто кто-то из толпы. Вот. Но я действительно умею это делать, и это действительно было первый раз, когда мне этот навык пригодился.
Но с вашей точки зрения, те люди, которые собираются идти на какие-то ближайшие акции, тоже не согласованные с властями, должны ли задумываться о своей безопасности и брать на всякий случай аптечку?
Ну, я думаю, задумываться о своей безопасности – это, в принципе, полезный навык в современной России. Вот. Но мне кажется, нет ничего такого, чтобы носить с собой аптечку, если ты действительно умеешь оказывать первую помощь.
Скажите, вы избежали задержания?
Я – да.
А кто-то из ваших знакомых, мне казалось, вашего молодого человека?
Да, мой молодой человек, его в итоге не задержали. То есть вот это его довольно долго пытались задержать и даже сопроводили его в ТАЗАК. Но так как он был травмирован, он вызвал скорую помощь впоследствии самостоятельно, потому что сотрудники полиции ему отказались вызывать помощь. И скорая приехала к нему уже непосредственно в ОВД, по-моему, Пресненского района. Оттуда его, собственно, скорая уже увезла в Боткинскую больницу. Протокол просто на него, я так понимаю, не успели оформить, не стали оформлять, не знаю. Вот. Хотя, например, позавчера, по-моему, мне звонили из УВД, потому что он оставил мой номер телефона контактной больницы. И, в общем, какая-то участковая дама спрашивала меня контакты Бориса, чтобы пообщаться с ним по поводу этого.
А он свое заявление уже отправлял?
Насколько я знаю, что нет, потому что вчера он встречался с адвокатом, его будет представлять Дмитрий Джулай из зоны права, вот. Но пока, я так понимаю, что ничего не началось, но ему надо будет в ближайшее время подавать заявление в Следственный комитет.
Вот теперь поговорим немножко с юристами, в том числе, которые приняли на себя вот этот вот удар, не основной, но по работе с тем невероятным количеством задержанных в Москве 27 числа более 1300 человек задержали, кого-то отпустили без протокола, кого-то оставили ночевать, и вот за этими людьми ездили в том числе их вызволять, и юристы апологии протеста. И сейчас я к Алексею Глухову обращаюсь. Алексей, вот насколько я знаю, у вас в апологии протеста все, что происходило 27 числа, назвали буллингом гражданского общества. Как-то так вы это сформулировали. Почему?
Ну, наверное, не совсем 27 числа, а все, что было после. Вот, государственный буллинг мирных протестующих. Мы так это назвали. Потому что все задержанные, их родственники и прочее тем или иным способом теперь находятся под контролем силовиков, к ним ходят участковые, оперуполномоченные, объявляют какие-то непонятные предостережения, которые, по сути, не имеют никакой юридической силы. Ну, вот, ходят на работу, звонят, ну и плюс еще проходят какие-то совершенно непонятные социологические опросы.
Насколько эффективна была деятельность юристов вот в эти дни, первые часы после задержания людей? Их вообще допускали в отделение полиции? Насколько легко было договориться о том, чтобы кого-то отпустили? И что происходило в судах? Слушали ли ваши аргументы судьи?
Последние годы пробиться в отдел полиции действительно проблема. Ну, вот они вводят планы крепость, прочее. Ну, как бы наши адвокаты иногда даже на грани закона проходили в отделы, вот, ну, условно говоря, как потенциальные податели заявления о преступлении. Как говорится, голь на выдумку хитра, вот, и поэтому чушь. Что говорить о судах? Суды были конвейерные. Вот. В понедельник массово рассмотрели всех, но судейский конвейер в Москве не смог переварить всех задержанных на 48 часов. Поэтому полиция была вынуждена вечером уже отпускать людей под обязательство явки, потому что истекали максимальные сроки административного задержания. Поэтому, я думаю, в случае повторения такой же акции с таким большим количеством задержанных по арестной статье и для того, чтобы поставить их на ночь, это ну, для полиции будет серьезная проблема. Потому что они даже в ночь с субботы на воскресенье вынуждены были развозить задержанных по всей Москве для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальные какие-то стандарты их содержания.
Когда вы говорите о конвейерных судах, что вы имеете в виду?
Когда задержанных привозят в автозаке к суду, вот, дела относят к судье, если они более-менее правильно оформлены, они распределяются среди нескольких судей, и судья буквально садится на конвейер. Все постановления настолько однотипные, что там просто меняются фамилии. Вину не признал, его показания – это избранный способ защиты, нет оснований не доверять сотрудникам полиции, чьи рапорта имеются в деле, на основании вышеизложенного назначить штраф или арест. Арестов достаточно много, конечно, было.
Скажите, вот юристам апологии протеста известны ли случаи, когда московские суды после 27 числа, после акции 27 числа, отказывались привлекать человека к административной ответственности или, по крайней мере, истребовали какие-то дополнительные материалы, прежде чем вынести решение?
Нам известны случаи, когда суды откладывали рассмотрение дела, но это было только лишь в начале. Потом суды сели на конвейер и рассматривали их уже до конца. Даже дело в отношении Владимира Милова, которого сначала рассматривали по статье 20.2, закончилось ближе к 11 ночи, и судья планировал рассмотреть еще и дело по 19.3. Но лишь только после прошения защиты дело было перенесено на утро, потому что ночные суды – это вообще всегда плохо.
А об оправдательных решениях, я понимаю, что административные дела – это не приговоры, но хоть кого-то суды оправдали, судьи?
О таких случаях неизвестно, и даже наши партнеры из ОВД-Инфо тоже такой информацией не обладают. Все были признаны виновные. Более того, мы видели, к нам обращались родственники арестованных, которые говорили, что в принципе человек не мог принимать участие, потому что у него было собеседование, условно говоря, в 4:30, а другое собеседование в 15:30. И он вышел с одного собеседования, пошел на другое. И решил сократить путь, и в итоге оказался задержанным. И в результате арестован на 10 суток.
Угу. Были и такие случаи. А давайте спросим сейчас у юриста фонда «Общественный вердикт» Эрнеста Мезака. «Общественный вердикт» также участвовал в юридической поддержке тех, кого задерживали на акции 27 июля. Скажите, а вам известно о случаях оправдания этих участников несогласованного с властями протеста?
Естественно, их не для этого задерживали, чтобы оправдывать, конечно. И я, конечно, поправлю коллегу. Мне кажется, что развозили по городу тоже не для того, чтобы обеспечить им гуманные условия содержания. Развозили их по городу, чтобы сложнее было найти конкретного человека. Сложнее логистика вопросов защиты организации и так далее, обеспечения именно продуктами, которые могли бы принести с воли. Это была серьезная проблема найти людей, потому что действительно вначале сводили в один, как в нашей ситуации, мы взяли на себя повышенные соцобязательства и защитить один автозак, привезли их в отдел Крылатская, а потом ночью развезли по другим отделам в Москве.
И вам приходилось искать, кого куда доставили, и это осложняло работу, я так понимаю.
Мы специально не искали, но случаи такие были. ОВД-Инфо, оно столкнулось со сложностями именно найти людей, которые в воскресенье куда-то пропали.
Я знаю, что общественный вердикт буквально сегодня, и ваш адвокат Ирина Бирюкова обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении и приложила несколько видеофайлов к своему заявлению с этой акцией 27 числа. И говорилось о том, что полиция чрезмерную силу проявляла к участникам этой акции. И также на сайте общественного вердикта появился какой-то шаблон такого заявления. Расскажите чуть подробнее об этом и в каких случаях людям стоит обращаться в правоохранительные органы, ну, в случае, если они получили какие-то травмы или по отношению к ним было проявлено насилие полицейскими или сотрудниками Росгвардии 27 июля.
Ну, действительно, все-таки самый приоритет нашей организации – это борьба с пытками и бесчеловечным обращением с гражданами. И, конечно, такие случаи имели место быть 27-го. То, что люди, которые, казалось бы, не проявляют никакой агрессии, попадали, стали объектом применения физической силы, это можно наблюдать в интернете. Действительно, мы нашли 6 фрагментов видеозаписей, выложенных в интернете, где чрезмерное применение силы очевидно. Люди никаких поводов вообще не дают. Ну, то есть мы можем сравнить, да, как проходят несанкционированные акции в Париже и в Москве, да, и у нас далеко не как в Париже было, совершенно не как в Париже. Это даже не то, что было на Болотной площади. Безусловно, это была гораздо более мягкая акция, даже если сравнивать ее с событиями на Болотной площади. Никаких нормальных признаков уголовно наказуемых массовых беспорядков там не было, но тем не менее, конечно, люди били и применяли к ним иные формы физического воздействия, неоправданного, даже, казалось бы, в такой демократической стране, как наша. И мы заявление такое направили. Что касается как бы обращений каких-то граждан, которые пострадали, то прежде всего, конечно, надо иметь в виду, что есть уголовное дело. Вот, не только мы анализируем видеозаписи, но и правоохранительные органы, чтобы нарисовать вот эти самые массовые беспорядки, которых на самом деле не было. И поэтому человек, который считает, что он стал жертвой такого бесчеловечного обращения со стороны полиции, он, конечно, должен понимать и определенные риски, связанные с обращение в правоохранительные органы, потому что у нас ведь часто бывает, что меня полицейский побил, а потом ты становишься обвиняемым. Поэтому проявлять определенную осторожность тоже следует. Вот, консультироваться с юристами правозащитных организаций, которые вовлечены в эту деятельность, тоже следует. Поэтому вот пока.
Ну и спускать с рук, если вас сбили, полицейские, наверное, тоже не нужно, я так думаю. Я сейчас хочу обратиться еще и к Алексею Глухову. Я знаю, что «Апология протеста» распространила тоже инструкцию на тот случай, как себя вести, если начинаются какие-то незаконные допросы, опросы, задержания. В общем, как противодействовать этому самому государственному буллингу. Вы можете в двух словах рассказать, что это и для чего?
В первую очередь, мы считаем, что надо прекращать оказывать содействие силовикам в сборе информации о вас. Но ведь никаких проблем не может быть, например, там, к родителям будут на работу приходить, там, требовать от них что-то, расписки и, там, о том, то, что их сын больше не будет ходить на акции, как бы запугивать увольнением. Откуда они узнают данные о месте работы родителей? Потому что вот те же самые участковые приходят, берут анкету, заполняют место работы, передают куда следует, а там уже дальше работают другие специалисты со стороны силовиков. И всякие службы безопасности, заводов там и крупных организаций, которые тоже бывшие силовики, ставят родителей на карандаш. А тут опять-таки же скандалы в семье, вот меня уволят, потому что ты ходишь на митинги. Ну как бы чем меньше власть, тем лучше. Но как бы самый основной принцип поведения в этой ситуации.
Да, то есть ссылаясь на 51-ю статью Конституции, ничего никому не рассказывать? Или вот как?
Да, конечно. 51-я статья Конституции самая лучшая.
Да, то есть, но в любом случае какие-то подробные инструкции есть у вас, да, на сайте «Апологии протеста», если кто-то...
Да, да, мы стараемся взаимодействовать со своей аудиторией через телеграм-канал и оперативно вот то, что нужно именно сейчас публиковать, вот, а не откладывать это, ну, на потом.
Спасибо, Алексей Глухов, руководитель «Апологии протеста» юридической службы. Инга, а скажите, вообще помогают вот эти рекомендации, то, что делают правозащитники и общественные организации для участников всякого рода протестов?
Конечно, помогают. Я считаю, что, конечно, помогают. И более того, вот сейчас после событий 27 числа выяснилось, что все равно там в ОВД-инфо опять была путаница, было много там людей, были неизвестны вообще, где они находятся и так далее. Сразу отобрали телефоны у многих, во многих автозаках, и там в очередной раз все напоминают, что там каждый раз, как только вас задерживают, звоните в ОВД-инфо, называйте свое полное там имя, там потом, значит, обязательно там воспользуйтесь 51-й статьей и так далее. Это, конечно же, нужно всем повторять, и чем больше людей про это будут знать, этим пользоваться, тем, я думаю, меньше в итоге жизни будет искалечено.
Вас задерживали?
Один раз меня задерживали в 2014 году.
Это было страшно?
Вообще, да, мне, знаете, было страшно. То есть я знала, что это всего лишь просто задержание, и это была не первая моя акция протестная, но, тем не менее, мне было по-настоящему страшно. Вот этот момент, когда меня повели в автозак, хотя ко мне не применяли никакого насилия, и там, ну, конечно, это неприятно, когда ты остаешься в этой... Это еще было зимой, когда ты остаешься в этой железной будке один, и, конечно же, довольно тревожное ощущение.
Вот смотрите, на... 3 августа планируется какая-то акция протестная, и на 10 августа планируется серия одиночных пикетов, при том, что московские власти и представители правоохранительных органов уже заявили, что это все незаконно, уже возбудили дело о массовых беспорядках, уже возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии, и, в общем, как-то дают понять, что не допустят никаких протестов. С вашей точки зрения, люди пойдут, их удалось их испугать 27 числа?
Я думаю, что людей удалось испугать, но я думаю, что они все равно пойдут. Потому что, ну, конечно же, я думаю, не просто так, в принципе, эти протесты там, тоже связаны с выборами, как и те, которые там происходили там еще в 2011 году, когда, в общем-то, вся началась эта история. Потому что, ну, власть откровенно плюет нам в лицо. То есть сначала они придумали барьеры, которые невозможно практически преодолеть. В итоге кандидаты независимые смогли их преодолеть. Ну, то есть они, ну, соблюли все условия сбора подписей, собрали нужное количество, даже не нужное, а запасом. Там, и потом их очень долго выкристаллизовывали, собрали из них самые идеальные. И власть все равно сказала, не, ребят, знаете, это тоже не подходит. В общем, мы тут уже давно все решили, а вы идите к лесу. Ну, конечно же, я считаю, что москвичам такое не нравится. И абсолютно нормальной реакции выходить на улицы, потому что, к сожалению, власть не оставляет нам других инструментов оказывать на нее какое-то воздействие, и к диалогу, конечно, совершенно она не готова, особенно после того, как Михаил Светов сходил вот сейчас в мэрию на переговоры, его закрыли там на сколько, на 30 суток. Ну, я думаю, тут все уже понятно.
Но вы знаете, с другой стороны, вот мне подсказывают буквально в то время, пока мы с вами здесь находимся в эфире, московские власти согласовали митинг на 100 тысяч человек на проспекте Академика Сахарова на 10 августа. Может быть, тоже призадумались. Будем следить за тем, как развиваются события. Эта программа «Человек имеет право». Со мной в студии была гражданская активистка Инга Кудрачева. На видеосвязи с нами был юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезок и руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. В Екатеринбурге, где совсем недавно утихли страсти вокруг строительства храма вместо городского сквера, назревает новый конфликт. На этот раз правозащитники требуют отказаться от строительства международного биатлонного центра на окраине города, рядом с мемориальным комплексом в память о жертвах сталинских репрессий. Исследователи большого террора считают, что земля, выделенная под спортивный объект, может быть местом массовых захоронений, рассказывает Антон Гуськов.
Мемориальный комплекс на 12-м километре Московского тракта – место захоронения примерно 20 тысяч человек, расстрелянных в годы репрессий. Сюда, на территорию полигона областного управления НКВД, свозили тела из расстрельного подвала, сваливали в рвы и закапывали. Длинный список имен на мемориальных плитах постоянно пополняется по мере того, как правозащитники находят новые документы. У Отто Сбыковского где-то здесь лежат отец, мать, дед и дядя. Их арестовали в 37-м. Но что с ними произошло, Сбыковский узнал только в 59-м.
Маму с папой объединили в польском шпионаже. Потому что мы жили в доме, где ксёнц раньше жил. А его тоже арестовали еще раньше, и он был якобы главный был. И в его списке был наша фамилия.
Быковский до сих пор не знает, где именно в этом лесу лежат его родственники. Из 20 тысяч расстрелянных обнаружены тела лишь 31 человека. В 1967 году их вместе с землей зачерпнул ковшом-экскаваторщик, строивший на месте бывшего стрельбища НКВД биатлонный комплекс «Динамо». С тех пор работы по поиску погибших здесь не проводились. По закону исследовать места воинских захоронений жертв террора, чтобы определить их границы, должна была администрация Екатеринбурга. Чиновники в 1993 году выдали региональным представителям общества «Мемориал» документ, что такие работы якобы были проведены. Но уже почти 30 лет правозащитники не могут получить конкретных данных.
В 93-м примерно году прошлого века мы написали письмо о том, что это место нужно обследовать, и мы даже нашли группу геодезистов, которые готовы были это сделать, то моментально сразу после этого, не ответив нам на наше письмо, а мы обращались именно к Чернецкому, моментально стали строить вот этот вот мемориал.
С тех пор рядом с мемориальным комплексом появилась новая дорога, а вместо объекта НКВД все еще функционирует биатлонная база «Динамо». Весной этого года было объявлено о том, что здесь же, буквально в сотни метров от мемориала, вскоре появится огромный международный биатлонный центр имени олимпийца Шипулина.
Немножко дальше находится старый московский тракт, по которому тогда и осуществлялось движение. Та земля, которую собираются выделить для постройки биатлонного комплекса, она вплотную прилегает к старомосковскому тракту. То есть буквально от полигона НКВД это через дорогу. Никто не гарантирует, никаких исследований не проводилось, ФСБ не дает никаких данных пока, во всяком случае, которые позволили бы утверждать, что на той территории нет захоронений.
Уральские общественники и журналисты неоднократно обращались в федеральное и региональное управление ФСБ с просьбой предоставить архивную карту старого стрельбища. Активисты не исключают, что существует даже план расстрельных рвов, но силовики отвечают, что такой карты у них нет. Тем временем над братскими могилами снова гремят выстрелы. На месте стрельбища НКВД начал работу клуб практической стрельбы. 5 капитальных корпусов принадлежат клубу Архангела Михаила. Его учредитель – глава русской медной компании, профессиональный стрелок Игорь Алтушкин.
Это здание тира.
А что за звуки?
Звуки – это стрельба. То есть кто-то сейчас прямо в районе мест массовых захоронений государственных репрессий, кто-то сейчас тренируется в стрельбе.
Исходя из собранных архивных документов, в мемориале считают, что 2 тира из 5 с высокой вероятностью находятся на земле старого полигона НКВД. А значит, под ними могут быть могилы. В ответ на запрос журналистов руководство стрелкового клуба заявило, что перед строительством археологи проверили площадку и ничего не нашли. Антон Гуськов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В России, по данным Greenpeace, горит уже почти 4 миллиона гектаров леса. И если вчера журналисты сравнивали площадь лесных пожаров с территорией Бельгии, то сегодня горят леса уже на территории почти равной площади Швейцарии. Смог накрыл несколько регионов и даже дошел до соседних стран. Федеральные чиновники заинтересовались проблемой буквально на днях, рассказывает Иван Воронин.
Бороться бессмысленно, а где-то даже и вредно. Губернатор Красноярского края Александр Ус сказал, что горит тайга каждый год. Мол, обычное природное явление. В его регионе авиация МЧС лишь накануне начала тушить пожары. А прямо сейчас в Сибири горит почти 4 миллиона гектаров леса. Более 90% из них – так называемые зоны контроля. Территории вдали от населенных пунктов, где расходы на ликвидацию возгорания могут превысить ущерб от пожара. Здесь их можно не тушить по усмотрению местных властей. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 12 миллионов гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен в 5 регионах. А жители соседних, не охваченных огнем, публикуют в социальных сетях фото и видео, снятые словно в Silent Hill.
Ни деревьев не видать. Представьте, чем мы дышим.
То есть вот этот дым, он пролетел 3500 километров и осел на Урал.
Сегодня дым достиг территории Аляски и западного побережья Канады. Запах гари слышен в Поволжье. При сильном ветре дым может дойти и до Москвы. В МЧС заявили, что на местах принято недостаточно мер для ликвидации возгорания. В том числе поэтому увеличилась территория, охваченная огнем. По официальной версии, причиной возгорания могли стать сухие грозы и умышленный поджог для сокрытия незаконной вырубки. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить эту версию. Президент Владимир Путин накануне распорядился привлечь к тушению пожаров Министерства обороны. Экологи опасаются, что продолжающиеся пожары по пораженной площади станут самыми крупными за всю историю наблюдений.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии один из лучших в России специалистов-практиков в природоохранном смежном законодательстве, который уже с 2000 года активно участвует в тушении природных пожаров. Руководитель программ «Гринпис России» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
А как так вышло, что тайга горит уже, ну, по меньшей мере, 3 месяца, серьезно горит уже по меньшей мере 1,5 месяца, о том, что люди задыхаются, сообщения размещались еще в июне на Ютьюбе. А власти федеральные заметили пожары только сейчас.
Мне немножко сложно говорить за федеральные власти, вот, но, прошу прощения, это, к сожалению, не первый раз такая ситуация. Ну, в чем согласен, действительно, леса, к сожалению, горят почти каждый год. И примерно каждый год, да, это происходит. В этом году принципиально отличается ситуация, ну, во-первых, конечно, площадями. Хотя это мы пока еще рекорд не перекрыт. Самые большие площади пожара были в 2003-2012 годах. Ну, правда, еще и пожарный сезон не кончился, да, поэтому еще рано говорить. Может быть, с большой вероятностью этот город будет рекордный. Хотя постоянно, в целом, конечно, идет нарастание площадей пожаров. Вот. Но в этом году произошло, чем принципиально отличается ситуация, это тем, что дым, в отличие от предыдущих годов, пошел на запад и достиг достаточно быстро густонаселенных районов. Потому что пока в этом дыму жили люди там поселков типа Ванавара или Куюмбе, ну, мало кто обращал, к сожалению, на это внимание. Мы старались пытаться поднимать эту проблему, и наши коллеги из других неправительственных организаций, но другие дела были у наших властей. Когда это об этом уже достигли там, Новосибирск, Екатеринбург, крупных городов, когда уже миллионы людей стали обращать на это внимание, там подписывать петиции. Ну, вот пример характерный про нашу, да, мы, наша петиция, прощение к президенту, члену Государственного совета, за 5 дней собрала 250 тысяч подписей, сейчас уже больше 300, но просто сегодня мы их уже передали. Сейчас мы продолжаем собирать подписи, потому что мы считаем, что пока решение не приняли, пока ситуация не изменилась, надо продолжать это делать. Вот, поэтому, как бы, вот, собственно, тут вопрос именно в реакции, да.
Ну вот смотрите, если говорить о реакции, значит, сейчас говорят, что уже слишком поздно что-то делать, что уже горит и горит так, что, ну, нужно только на Бога уповать, там, на дожди, потопы, на войне, на что-то такое. А 1,5 месяца назад, ну, в частности, там, господин Ус говорил, что не надо ничего делать, оно само потухнет.
Ну, где-то. Господин Ус это говорил 3 дня назад, вообще-то, не 1,5 месяца. 1,5 месяца он просто ничего не говорил.
Да, он просто ничего не делал, ничего не говорил. Это проблема, когда и кто должен был спохватить?
Вы совершенно правы. Конечно, уже поздно. Ну, нет, неправильно сказать. Неправильно сказать, что поздно ничего. То есть не значит, что сейчас ничего делать не надо. Нет, слава. Хорошо, что сейчас начали выделять силы по одной простой причине. Можно. Единственное, что сейчас реально можно сделать теми силами, которыми есть. Ну, там, конечно, Минобороны сказал, что он за 5 дней потушит все пожары. Но, честно, я в это не очень верю. Вот, даже 10 самолетами Ил-76, которые туда направлены, не получится, с моей точки зрения. Если только они не знают какой-то чудесный прогноз. У нас погода, что действительно тут же пригонит какой-то циклон, он все это накроет.
У них прямой договор с небесной канцелярией.
Может быть, у них прямой там договор, не знаю с кем, но, в общем, если только так, другого варианта нет. Но все равно хорошо. Почему? Потому что все равно там есть люди. Там есть поселки во всех зонах, где горят пожары. И их надо спасать. Ну, слава богу, пока ни один никто не погиб, вроде бы, по крайней мере, мы про это не знаем. Но все равно угроза есть, об этом говорят, и представители МЧС сейчас об этом говорят. А самое главное, что там все равно есть люди, которые вот если даже сейчас дым повернул там в сторону Аляски, да, вроде в западных регионах стало полегче, но там-то на месте все эти поселки, которые есть, и люди там живут, они все в дыму. И вот их немножко, может, те огромные силы, которые сейчас там есть, они могут немножко облегчить их жизнь, если вокруг них будут там сбивать эти пожары, и им просто хотя бы дышать станет легче.
То есть сейчас основная задача, я правильно понимаю, это не допустить, во-первых, приближения к населенным пунктам существующим, да, этого огня, и облегчить жизнь тем, кто уже оказался в зоне.
По возможности не дать расширяться по щелям, потому что, ну, теоретически, где-то это возможно. Но а потушить это все может под устойчивая дождливая погода.
Я сегодня, буквально незадолго до начала эфира, поговорила с одним из добровольных пожарных из Иркутска. И он сейчас говорит, что, конечно, добровольным пожарным делать там нечего, но, тем не менее, поделился вот каким-то опытом и своим знанием. Давайте посмотрим небольшое интервью с Романом Байбековым, волонтером, участником добровольной пожарной дружины Иркутска.
Хорошо знаем Романа Байбекова.
В 2015 году была похожая ситуация. Просто не горела тайга, а горела вблизи населенных пунктов. И сегодня на тушение пожаров никто из добровольцев не может поехать в Иркутскую область, потому что на данный момент те пожары, которые есть, они горят вне зоны доступа людей, скажем так. Они горят в глухой тайге, где нет дорог, и туда, если как бы попасть, только воздушным транспортом можно, на вертолете. А такой возможности у добровольцев ни у кого нет. Первое подразделение, которое приступает к тушению пожаров на такой территории, это подразделение авиалесоохраны. Они закидываются туда парашютисты сначала, которые готовят площадки для десантников. Следующие, получается, тогда прибывают десантники на вертолетах. Но в связи с тем, что доступа, техники нету. Основное тушение получается косвенное же. У нас есть крупные лесные пожары. Это прокладывается минерализационная полоса, делаются противопожарные полосы, и от них пускается встречный пал, когда это возможно сделать. Вот. Прямым тушением же не занимается. Это нужно понимать. Но если привлечь огромное количество сил и средств, то это реально сделать. А если... Ну, я вот сам работал в лесхозяйственном учреждении, там численность лесхозяйственного учреждения 45 человек, которые обслуживают 60 тысяч гектаров леса. Как вы думаете, это реально остановить, если несколько тысяч гектаров леса будет у этого хозяйственного учреждения гореть, он своими 45 человеками навряд ли что-либо остановит. Я как основываться могу только на своем собственном опыте, но опыта это... 99%, наверное, это человеческий фактор. Либо прямая, либо косвенная вина человека. Оставленный мусор, брошенные окурки. Если взять, посмотреть, где начинались пожары, они все начинались вдоль дорог в основном. Часто вот, когда смотрели, где начинается пожар, смотришь, идешь, получается, где-то костерок брошенный, консервы какие-то лежат. То есть кто-то забыл костер потушить. Ну, либо не тушил до конца, подул ветер, раздул. Вот это сейчас проблема у нас, сильные ветра. То есть, если когда пожар, то есть он раздувает этот пожар, когда горит трава, и постепенно у нас, значит, в лесу не убран, скажем так, молодые деревца, которые растут, и по ним перекидывается пожар на кроны деревьев, и начинается верховой пожар, который распространяется с большой скоростью. Не говорят, что вот там лесники поджигают, те, кто ворует лес, поджигают. И я не думаю, как пожаром можно скрыть незаконные вырубки. То есть, если представляете, если пни стоят, то там ничего гореть не будет просто-напросто, если там лес вырублен. Как это скрыть?
Это был Роман Байбеков, волонтер, участник добровольной пожарной дружины из Иркутска. Но сейчас добровольцам делать нечего на пожарах, как мы слышали от Романа. Вы с этим согласны?
Ну, в целом, да. Может быть, за некоторым исключением, но в целом, да. Потому что действительно, ну, во-первых, очень сложно добраться. Вот, прав Роман, да, все-таки в основном пожары сейчас уже горят в достаточно отдаленных районах. Кроме, опять же, тех поселков, которые попадали в эту зону контроля, которые сейчас там в дыму, но туда тоже тяжело попасть, туда либо водой, либо самолетом, а сейчас еще и при задымлении можно не долететь. Вот те, если бы там на месте были добровольцы, и было бы очень здорово, что, ну, может, они там и есть, просто мы об этом не знаем. То есть наверняка люди как-то тоже самоорганизовываются в этих местах, просто мы об этом не знаем. Но если бы там были обученные, снаряженные добровольцы, конечно, это было бы, там было бы немножко проще. Я думаю, что на это надо рассчитывать на будущее.
А вот тех, кого призвали сейчас, я просто себе даже выписала, 2700 человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов, плюс 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России. Вот эти люди могут остановить, я не говорю потушить, а остановить пожар, который сейчас происходит на 4 миллионах гектаров тайги. Это страшные цифры. Мне кажется, что я даже представить не могу. Говорили тут про территории Швейцарии, две Черногории, но это уму непостижимо.
Ну, во-первых, нет, ну, все силы, наверное, вопрос организации. Если их могут организовать как следует, то, наверное, как-то что-то они сделать смогут. Остановить, ну, распространение пожара. Не очень я в это верю. Потому что, ну, как совершенно тоже правильно Роман говорил, он, в общем, хоть и доброволец, а вполне профессиональный. Мы его тоже знаем. Да, в основном-то там нужна не столько авиация, сколько тяжелая наземная техника, чтобы ограничивать распространение вот этих пожаров. Ну, прокладывать. Ну,
то, бульдозеры.
Бульдозеры, в первую очередь, которые надо еще как-то закинуть. Да, тяжелые самолеты это могут делать, но для этого все тяжелые самолеты должны где-то сесть. Для этого надо строить аэродромы, которых там нет. А строить аэродромы – это тоже не быстрое занятие, да? В какие-то, куда-то можно, конечно, добраться, куда-то есть дороги, потому что часть это... Тоже Роман прав. Начинались пожары вполне в такой доступной территории, где ведется лесозаготовка, где или какие-то геолого-разведочные работы. Туда-то можно было добраться. Ну, надеюсь, туда уже и добрались. Но сейчас они уже далеко, пожары.
Ну, глубоко в тайге.
Глубоко в тайге, да. Поэтому я думаю, что этого никто и делать-то не будет. Я не думаю, что дальние кромки пожаров кто-то тушит. Я думаю, что, ну, я надеюсь, по крайней мере, что все подступают по-умному, и основные силы брошены именно на то, чтобы вот отжимать от населенных пунктов.
Вот смотрите, мне довольно легко представить, что 45 человек действительно никак не могут контролировать территорию в несколько десятков тысяч гектаров леса. Но ведь есть авиалесоохрана, которая теоретически должна патрулировать территории, облетать их, чтобы как только появляется что-то такое, сразу же сообщать и принимать какие-то меры. Есть космоснимки, в конце концов.
Да. Почему а еще не... есть зоны контроля.
Что это такое? Вот что это за...
Это прекрасное нововведение, относительно новое. Оно в 2015 году в правила тушения лесных пожаров была внесена такая норма, которая говорит следующее. Что субъект федерации, федерация спустила эту ответственность на регионы.
А, ну понятно.
Да, вот, имеет право выделять так называемые зоны контроля. Это территории, где, ну, считается, что они где-то там отдаленные, да, где, опять же, комиссии по чрезвычайным ситуациям субъекта федерации могут принять решение о нетушении или прекращении тушения лесных пожаров в случае, если они не угрожают там объектам, населенным пунктам, объектам инфраструктуры. Дальше такая очень забавная формулировка, в кавычках забавная на самом деле. Если предполагаемые затраты на тушение пожаров превышают вред, опять же, предполагаемый от этих пожаров.
А дальше, просто они все. Кубометрами древесины, что ли, измеряют или что?
Да, измеряют они, конечно, кубометрами древесины. Но вот вы представляете, а дальше получается что, да? Субъекты федерации обрадовались. Почему? Потому что денег на тушение пожаров, конечно, категорически не хватает. И у нас ведь какая система? Формально у нас все леса федеральные. Но полномочия по оборону их использования, в том числе и по охране от пожаров, переданы субъектам. Но им на это выделяются деньги. Так называемые субвенции. Но субвенций этих категорически не хватает. У нас много на что хватает денег в стране, но вот на тушение пожаров плохо с этим, не хватает. Поэтому регионы обрадовались. Говорят, ага, мы же можем здоровые площади, у нас там некоторые, две трети там лесов там, в Якутии, зоны контроля. Там,
еще Красноярск.
В Красноярске больше половины. А вот, то есть, там, в Архангельске есть, это вообще европейская часть России. Там, в принципе, все почти доступно. Причем наземные дороги есть. Да? Но тем не менее, народ, кто захотел, все выделили. Никто с этим не спорил, да? Причем некоторые даже и выделили-то их незаконно, потому что вообще-то, раз это решение органа субъекта федерации, то должно быть, да, там опубликовано, постановление какое-нибудь, да, нет, нет, чего такого нет. Никто не знает, где на самом деле эти зоны контроля. Ну, кто-то знает, конечно, вот граждане не знают.
Еще раз, зоны контроля — это там, где не контролируют?
Да, это там, где не контролируют. Ну, считается, что как-то так вот из космоса смотрят.
Понятно.
Вот. А при этом в эти зоны контроля попала куча населенных пунктов, которых там быть не может, просто по определению, потому что если там есть населенный пункт, и при этом там можно принимать решение о тушении, значит, там не должно быть, да? Потому что ущерб на своем угрозе там быть не может. А дальше, как только, дальше все автоматически практически происходит, как только в этих зонах контроля появляется пожар, вместо того, чтобы радостно броситься их тушить, ну, как по идее, как вы говорите, там я лесоохрана, из космоса увидели, нет, тут же принимается решение, что их тушить не надо. Ну, вдруг дождик пойдет. Ну, хорошо же. Потом, когда... А дальше, ну и так последние вот несколько лет так оно и происходило. Но вот в этом году дым повернул не туда, все стало известно, и наконец, мы давно ставили вообще вопрос, еще в 2016 году, когда только приняли эти зоны контроля, что что-то не то с ними происходит, да, ну, по крайней мере, первое, единственное, что нам до сих пор удалось добиться, это чтобы хотя бы авиалесохрана у себя на сайте опубликовала очень приблизительные схемы, где эти
зоны
находятся. И сразу стало видно, что там куча населенных пунктов. Мы говорим, ребят, ну что это же ерунда, ну не может такого быть по определению. Ну, это субъект типа.
И что теперь правительство? Как-то вот прикроет эту лавочку?
Ну, есть поручение министра природных ресурсов и экологии, который, ну, нет, надо отдать должное, это было при старом министре, при Донском принято, да? А, вот, подал поручение до 19 августа пересмотреть эти зоны контроля, чтобы там не допустить, ну, вообще довольно странно, не допустить, чтобы в них оказались там населенные пункты, это понятно, а еще не допустить, чтобы из них дым мог доходить до соседних субъектов федерации. Ну, я не очень понимаю, как это можно сделать, если их вообще не ликвидировать. Да, дым, он как бы относится не от того, где зона контроля, а куда ветер дует. Ну, ладно. Но самое главное, что уже есть понимание на федеральном, по крайней мере, уровне, что что-то с этим не то.
Вот когда говорят...
Это, кстати, одно из наших требований, чтобы пересмотреть зоны контроля.
Когда говорят об ущербе, да, что выгодно, что невыгодно, действительно считают стоимость древесины, и не принимая в расчет, что это целая экосистема, что там есть животные, что там есть какие-то ценные растения, краснокнижные, вот, не краснокнижные, что угодно. Это вообще не берет.
Нет, вообще ничего не берет. Нет, смотрите, значит, опять же, да, а как можно предполагать ущерб? Как можно принимать решение о тушении пожаров, заранее зная, что ущерб будет меньше, чем затраты на тушение? Ведь неизвестно, сколько сгорит-то. Ну вот как? Я не понимаю, как это можно сделать. А, опять же, к сожалению, вы совершенно правы. Когда потом считается ущерб, считается только древесина. А, что, конечно, абсолютно. Вы совершенно правы, да, при том, что это экосистема, там есть животные, там есть растения. Ущерб, который там несут те же люди, которые живут в этом дыму. А это очень серьезный ущерб здоровью населения. Понятно, считает никто, даже таких методик нет. Но я могу вот мы попробовали немножко изменить эту ситуацию. Вот я лично пока это очень приблизительно прикинули ущерб по Красноярскому краю от, ну, взяли те площади, которые были, ну, условно, на 30 июля, понятно, ну, там есть определенная методика, определение размера ущерба, ну, и вреда, это, например, одно и то же, среди обитания объектов животного мира в результате там каких-то действий.
Так.
Ну, например, кстати, вырубок, да, она уже использовалась, есть решение Конституционного суда, что для вырубок она применяется. Мы еще, ясно, для вырубок, наверное, для пожаров он тоже может применяться, и попробовали посчитать для
Соболя.
Только для Соболя на территории вот Красноярского края получилось 20, больше 20 миллиардов.
Рублей?
Рублей.
И это только один зверек?
Это только один зверек. Ну, правда, этот зверек, скорее всего, в этих числах или не погибнет. Ну, в общем, ему будет совсем плохо, потому что он мелкий, деваться ему особо. Сначала еще по лосям попробовали посчитать, но лось может уйти, поэтому не так.
Так.
А при этом мы нашли цифру в Красноярском крае, что это решение принималось, потому что посчитали, что затраты на тушение пожаров будут 1,3 миллиарда.
Сопоставьте, да, две цифры. 20 только? Миллиардов и 1,3. И только если посчитать
это
ущерб
только Соболь?
Соболям, которые погибли в этих пожарах.
Мы не знаем могли. Точно, естественно. Это примерная прикидка, сколько по методикам там может их быть.
Да, спасибо, Михаил. Я думаю, более подробную информацию можно найти в том числе на сайте Greenpeace.
Завтра будет.
Михаил Крейндлин был в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», в программе «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Свобода, приходите к нам на сайт.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные